Добрый день. Виртуальная студия Школы Здравого Смысла продолжает свою работу. Сегодня у нас в гостях уникальнейший человек, главный специалист, в какой части сейчас вам расскажет и представит нашего гостя Александр Коронович Ибрагимов, ректор школы.
Дорогие слушатели Школы Здравого Смысла, мы рады вас приветствовать в нашей виртуальной студии. Сегодня у нас в гостях гость, которого все давно ждали, много об этом писали, часто просили. И вот, наконец-таки, мы вашу просьбу можем выполнить. Андрей Викторович Кадыкчанский. Те люди, которые занимаются вопросом, скажем так, для России, я считаю так вот, существенным очень, экзистенциальным с точки зрения истории, культуры и кодов, и архетипов, Андрей Викторович является главным специалистом у нас по Тартарии. Я даже не буду задавать первый вопрос. Я просто знаю из предварительной беседы, я узнал из предварительной беседы с Андреем Викторовичем, что мы в настоящее время в этой Тартарии и живем. Я правильно говорю, Андрей Викторович?
Да, совершенно верно. Я в этом убежден.
Тогда у меня вопрос первый, который, скажем так, ну, всю нашу кану должен как-то окрасить. А почему же так получилось, что на картах Тартария есть, в умах и в сердцах она есть? Почему как-то об этом или говорят мало, или обсуждают все периоды, там, и какой-то там, и княжность, все прочее, туда-сюда, а про Тартарию не говорят?
На мой взгляд, ответ на этот вопрос проще простого. Обратите внимание, например, на портреты Гагарина, которые теперь у нас появляются на улицах. Вы видите на его шлеме надпись «СССР» красные буквы? Нет, не видите. А сколько раз в день вы слышите из уст наших средств массовой информации о том, что такое была страна Советский Союз? Если в 90-х годах мы не могли от этого уйти, СССР существовал неразрывно с новой страной, в которой мы вынуждены оказались. Мы в нее не собирались, вы согласны, я надеюсь, со мной. Мы все дети СССР, и мы не предполагали, что вдруг нас переселят в какую-то другую страну. Тем не менее, сегодня уже каждый может заметить сам, что упоминаний об этой стране становится с каждым днем все меньше и меньше. Почему? Ну, потому что историю всегда пишет победитель. В данном случае мы проиграли одну из битв. Страна реально находится под оккупацией, под внешним управлением. И те, кто страной правят, не заинтересованы в том, чтобы люди знали правду о недавней нашей истории. И, в общем, если дальше этот процесс будет продолжаться, то я не сомневаюсь в том, что лет через 50 историки начнут ломать головы, встречая в каких-то исторических документах упоминания СССР. Они будут говорить, а кто такие советские? Что это за нация? Куда они исчезли? Куда они пропали? Да никуда не пропали. Потому что общественные политические формации меняются, меняется управление, вместе с ними меняются границы, очертания стран, континентов. Появляются новые острова, исчезают новые острова. Происходят колоссальные изменения лингвистические, потому что люди, слушая речь своих предков, которые отстоят от них всего-навсего на 100-150 лет, уже не понимают очень многого. И вот по этой причине происходит огромное количество вот коллизий, которые кажутся сегодня неразрешимыми. На самом деле все довольно просто. Достаточно знать смысл некоторых вышедших из употребления слов, чтобы объяснить целый ряд исторических вопросов, казавшихся неразрешимыми даже нашим ближайшим предкам. Например, Михаил Васильевич Ломоносов в своей серии диспутов с профессором Мюллером Федором Ивановичем, который вошел в историю под именем академика Миллера. Вот они спорили о том, кто такой был Рюрик. Если бы кто-то из них просто-напросто провел пару несколько дней где-нибудь на территории Псковской или Новгородской губернии, они бы не задавали этот вопрос. Потому что Рюрик – это просто диалектное слово. Оно до сих пор не вышло в употребление в небольших селениях вот, Псковской области. Я сам лично впервые с этим столкнулся где-то вот на рубеже 70-х, 80-х годов, когда мой отец повез меня на рыбалку на Псковское озеро. Мы приехали, значит, к его знакомому, чтобы взять у него лодку, чтобы выйти в море. Ну, Псковское озеро это действительно внутреннее море, оно очень большое. И я стал свидетелем такой картины. Значит, хозяйка дома начала причитать, бегать по двору и кричать: «Ай-ай-ай, Рюрик цепля унес». Я не понял, о чем идет речь. Я спросил папу, а что она сказала, на каком языке она вообще говорит. Ну и папа мне объяснил, что она, хозяйка сказала, что сокол украл цыпленка. То есть у нее куры во дворе бегали, цыплята там гуляли, и сокол с неба упал, схватил цыпленка и унес. И вот она запричитала, потому что это уже не первый цыпленок, которого она лишила. Все просто решается. Рюрик на местном диалекте значит сокол. И тот человек, которого сейчас вот приписывают то ли к скандинавам, то ли к немцам, в общем, к иностранным, он не был иностранцем, это наш человек по прозвищу Сокол, Соколов, и все. Точно такая же история у нас происходит, вот, например, с княгиней Ольгой. Каких только версий наши историки не выстроили. Мне, честно говоря, вот смешно это читать. Кто-то говорит, что это Вольга от имени реки Великой Русской. Они забывают о том, что русская река Великая, вообще-то Волгой стала недавно. Она раньше называлась Ра. Вот. Кто-то говорит, что это скандинавское имя там и так далее. Все просто. Если бы историки были чуть-чуть любознательнее, они бы выяснили, что в Псковской области до сих пор Ольгом называется пучок соломы. Человек, ребенок, у которого светлые, желтые, непослушные такие жесткие волосы, как солома, им давали прозвище. Ольг – это Олег. Или Ольга – это девочка. Это одно и то же имя, только разное. И вот мужская, и женская ипостась. Все. Все вопросы снимаются. Легко. И большинство вот коллизий, из-за которых сейчас пишется огромное количество диссертаций, ломаются копья, историки бьются там смертным боем, они яйца выеденного не стоят. Если бы люди не сидели в кабинетах, а выходили бы на улицу, шли бы в народ, пытались бы это все дело разобрать и понять. Все очень просто на самом деле. Так, направьте дальше мою мысль, что я должен дальше сказать.
Вот на самом деле, вот эта канва мне очень нравится. Для себя сделал открытие точно. Рюрик Сокол прям на душу ложится. Ольга, как значит, пучок соломы, красавица, на душу ложится. Тогда у меня вопрос. Тартария, вот в том виде, в каком ее представили, у нее такое же название было и внутри, или все-таки это как-то называлось по-другому? Вот людьми...
Понял. Это один из краевольных камней, которые вот ставят в тупик современных исследователей, и из-за чего происходит огромное количество инсинуаций. Одни, очертя голову, бросаются в омут и кричат, что Тартария – это империя славян. Другие кричат, что это было адское какое-то образование, которое славян подчинило и превратило в рабов. На самом деле и те, не то чтобы не правы, а у меня нет приличного слова для того, чтобы сказать, потому что все просто, все объясняется очень легко. Достаточно понимать, что вот как слова с течением времени меняют свой смысл, иногда на противоположный, или просто меняют свое значение, или выходят из употребления и исчезают. Так происходит и с некоторыми устоявшимися для нас вроде бы понятными нормами и правилами. У нас в наших современных учебниках есть четкое определение тому, что называется государство и государство. Там есть закрытый, ограниченный перечень дефиниций, которые обязательно присутствуют при даче определения государства. Это, напомню так, единая армия, единый язык на всей территории государственной, единая валюта, единые границы и еще там несколько пунктов есть, это не важно. Но вы должны понимать, что государством еще 150 лет назад называли совсем другую вещь, не имеющую отношения к нашему современному государству. Поэтому, когда мы говорим о государстве Тартария, мы должны понимать, о каком именно понятии государства мы сейчас говорим. Если о современном, то нет. Никогда не существовало такой страны, где на въезде стояли шлагбаумы и дорожные указатели «Добро пожаловать в Великую Тартарию». Не было этого. Потому что в нашем понимании и стран не существовало. И само слово «страна», если внимательно слушать русский язык, думается смысл слов, оно означает «сторона, в которой где-то кто-то проживает». И даже на географических картах прошлого картографы писали, вот какая-то определенная территория, без четких границ, потому что они всегда были аморфными, писали, допустим, «черемисы», или вот здесь «черкасы», а вот здесь вот «тартары». Именно тартары, потому что когда это было, это на заре Средневековья, или даже правильнее сказать сейчас, это было во времена античности, согласно вот сегодняшней нашей официально принятой хронологии. Так вот, во времена античности были именно тартары. Но это было относительно небольшое племя, жившее на крайнем северо-востоке нашего континента. И носило это племя свое название по имени основателя рода. Это было принято. Например, у нас был князь Рус, легендарный, потомок князя Скифа. И у него был брат Славен. Так вот, Рус основал город, который сегодня нам известен как Великий Новгород. То есть Новгород на Волхове. А его брат, князь Славен, построил крепость на берегу Псковского озера, которая сегодня всем известна как Изборск. И вот эти основатели родов, они дали название племенам, которые одни стали себя называть русами, другие стали называть славянами, подчеркиваю, не славянами, а славянами. И эти племена впоследствии, став доминирующими, дали название всей стране. Так появилась Русия. Подчеркиваю, не Россия, а Русия. И Русей было несколько.
Да, Владимир Викторович, что-то...
У меня вопрос следующий. Вот Андрей сказал, что тогда государством считалось нечто другое, что сейчас. Но один и тот же параметр он привел и к тому пониманию древнему, и к нынешнему. Границы единые. Вот у меня очень большая коллекция старинных географических карт. И есть карты, где Тартария, это приблизительно, вот представьте себе, территорию Советского Союза, вся Восточная Европа, Турция, кусок Афганистана, север Индии, пол Китая. Вот это все Тартария. И написано Тартария. Второе. Если взять первое издание британской энциклопедии, они самые первые начали издавать энциклопедию. Во втором это уже не было. В любой энциклопедии есть перечень стран. Ну, обычно они там самая большая там по площади, по территории. И в первом издании британской энциклопедии, это 1700 какой-то лохматый год, там написано, что страна там Тартария, площадь вот такая, которую я сейчас описал, население тоже вот такое. А как это увязать, Андрей, с тем, что мы сейчас живем в той же самой стране, той Великой Тартарии? У меня вот пока не укладывается в голове.
Очень просто, все очень просто. Изначально Тартария имела название империя Рош. Об этой империи нет практически никаких сведений, кроме полулегендарных. Об этом упоминали якобы древние греческие историки, философы, писатели. И сведения об империи Рош у нас имеются только в священном для кого-то писании в Библии. Там упоминается князь Мосх и империя Рош. Там же упоминаются Гоги и Магоги. Вот. Это была единая страна, глобальная, на всем северном полушарии, как минимум. Затем произошли некие события, когда произошел раскол, и Европа начала жить более-менее самостоятельно. По какой причине это произошло, вопрос уже следующий. На мой взгляд, он был чисто физический. Это было некое событие, которое на довольно определенный срок разделило жителей одного единого континента. Напоминание об этом, вполне возможно, содержится в старых картах. Одна из самых внятных, которая вот, считается действительно достоверной, она, ее фальсификацию никто не доказал до сих пор, находится в библиотеке университета Мальме в Швеции. Я хотел бы вам ее прямо даже сейчас показать, если это возможно. Так, могу я показать экран?
Ой, это Андрей, у нас демонстрация экрана выключена. Надо было предупредить заранее.
Хорошо, ладно, неважно. В общем, на этих картах Европа разделена от Азии широким проливом, который пролег между Белым и Балтийским морем и между Черным и Каспийским, которые, кстати говоря, Черное и Каспийское море, вернее, Каспаральское, потому что Аральское море тоже было тогда заедино. Один водный поток разделяет континент на две части. Судя по всему, этот поток лег как раз в основу легенды о похищении Европы. Когда через реку бык на спине Европа и так далее. Дальше уже знаете. Кроме того, уже последних лет мои исследования подтверждают эту версию и в том виде, что этот путь из Варяг в греки пролегал именно по этому маршруту. Не так, как сейчас говорят, что он там по Волге, потом дальше переволоки и так далее, в Северную Двину. Ничего этого не было, потому что был прямой путь из Балтики в Черное море через реку Великую, далее озеро Большой Иван, из этого озера вытекает Днепр, и по Днепру прямой путь, без всяких переволоков. Он существовал довольно долго, вплоть до позднего Средневековья. Вот. Поэтому вот в этот момент произошло разделение. Это разделение положило основу формирования вот тех государств, которые были предтеча современным государствам. Но надо еще помнить о том, что, глядя на старые карты, которые якобы старые, на самом деле они не старые, это реконструкция, наблюдая на них политическую ситуацию, актуальную на тот момент, на момент составления, это не значит, что это все было на самом деле. Потому что картограф мог провести линию как угодно и очертить, вот здесь Тартария, а здесь не Тартария. А по факту было все несколько иначе. И далее, после того, как перестала существовать империя Рош и осталась только Великая Тартария, процессы ее уменьшения, ее территории продолжались беспрестанно. Они шли вплоть до конца XIX века. Вот та карта, о которой вы говорите, я понимаю, о чем вы говорите. Скорее всего, вы говорите о карте в начале XIX века. 1818 года карта европейского издания, она очень много тиражировалась различными издателями, и сегодня очень трудно установить, кто ее первоначальный автор. Возможно, не один. Возможно, они друг друга узаимствовали, повторяли, потому что никто же сам не мог прийти проверить там дорожные знаки, где заканчивается Европа, где начинается Тартария. Вот. И это все породило вот эту вот чехарду, путаницу, вот эту вот территориальную и понятийную. На самом деле, где-то примерно к 1812 году сложилась такая ситуация, когда та Тартария, которая уцелела после череды очень важных событий, которые не только политические, не только социальные, но и катастрофически природные, вот эта вот часть, она вынуждена была уже защищаться. Защищаться от похода, вот Дранк на Хостен начался именно тогда. И Петербург был создан как форпост, в принципе, наступления Европы на восток. Потому что Европа, вот если вы посмотрите на карту, вы сами должны понять, если здравомыслящие люди, что это просто-напросто полуостров. Это на азиатском континенте, это полуостров. Никогда не бывает так, чтобы какой-то отшиб, какой-то медвежий угол мог быть доминирующим. Нет. Там очень ограниченное количество ресурсов. Там не было ни угля, ни серы, ни селитры. Они не могли себе сделать без тартарии вообще ничего. Они не могли себе получить ни порох, ни стекло, ни красителей. И самое главное, да им есть там нечего. Их там на маленьком клочке суши за Доном, за Дунаем собралось огромное количество, а кушать им что? Они своих медведей давным-давно съели. А над нами сейчас еще смеются, что русских там медведей по лесам, по дорогам ходят. Это не смешно. Это грустно, потому что у них ничего не осталось. Им ничего не осталось. Просто у них выхода не было. Им нужно было расширяться на восток. Каким образом? Ну вот мы и, в принципе, из истории знаем, что первая попытка была предпринята еще, наверное, при Иване III. Вот. Какую-то часть уступок они, конечно, получили. Далее продолжали эти все дела уже Романовы. И максимальный расцвет, наверное, пришелся уже на времена Александра I, когда у нас, в принципе, были отбиты территории у Тартарии вплоть до самой Волги. Москва тоже пришла в подчинение Петербургу. Хотя формально, для соблюдения каких-то протоколов, все равно русские императоры венчались на царство в Успенском соборе Москвы. Все равно они ездили на поклон в Тартарию, и там формально, вот ритуально получали благословение на правление.
Да-да. Вопрос можно? Да, один вопрос. Вернее, вот как подтверждение, наверное, ваших слов. Есть такой замечательный совершенно ученый, геолог, доктор геолого-минералогических наук, поэт, писатель Давиденко Игорь Владимирович. Вот он в свое время меня привел к той мысли, что Петербург – это не было окно Европу. Нет. Это было форточку в Россию. Да, потому что им надо было через эту форточку вот сюда пробраться к тем, значит, под природным ископаемым, к обладанию тем, что у нас было и все прочее. Это, извините, это просто подтверждение вот ваших слов.
Совершенно верно, так оно и есть. Я дальше эту тему очень хотел бы развить, если успею. Но вот Владимир Викторович вопрос задал, и я еще так и не смог развернуто на него ответить. Я попытался объять необъятное и сказать много, но попытаюсь сейчас все-таки короче. Значит, для того, чтобы понимать, что же все-таки была такая Тартария, нужно применить современные, понятные для нас термины. Для нас понятные термины, допустим, государство и форма государственного устройства. Мы знаем, что такое федерация, что такое конфедерация, что такое унитарное государство и так далее. Так вот, Великая Тартария была конфедерацией с единым центром, как бы мы сейчас называли федеральным центром, в который стекались все налоги. И из этого центра осуществлялась вся помощь окраинам. Именно помощь, потому что эта империя не была империей в нашем нынешнем понимании. Вот это опять по поводу того, насколько изменяются с течением времени термины и их понятия. Потому что сегодня для нас империя – это определение из учебника по основам государства и права, в котором сказано, что империя – это государство, имеющее метрополию и колонии. Колонии появляются для того, чтобы кормить метрополию. У нас все наоборот. Как и в Советском Союзе было, так и в Великой Тартарии было. Да, существовал федеральный центр. Столица его была в разные времена, в разных местах. Какое-то время это был Тобольск, какое-то время это была Москва, какое-то время это был Ханбалык или Камбалу. Когда-то это была Грустина, нынешний Томск. И одной из последних столиц вот, Великой Тартарии был нынешний Иркутск. А вообще исторически самый известный это был город Каракурум, который наши историки ищут, пытаются найти где-то в Монголии, но они заблуждаются, потому что монголы и могулы – это не один народ совсем. Монголия не имеет никакого отношения к Великой Тартарии и не имеет отношения к могулам, из которых вообще-то и вышел такой великий человек, как Чингис Хан или Темуджин. Вот. И Каракорум находился в центре континента, в том месте, где у нас сегодня до сих пор имеется местность под названием Черные Камни. Это местность между Тунгусской, где она впадает в Енисей, в среднем течении Енисея, и между истоком реки Тас, которая впадает в Обскую губу. Кстати говоря, место закрытое, и там нельзя даже отклоняться с маршрута туристического. Если в положенный момент туристическая группа не выходит на связь, то поднимается вертолет и идет ее выручать. А каждый, выходящий на тропу, знает, что если вдруг он вызывает спасательный вертолет, то он будет оплачивать его работу. Сколько стоит один час работы Ми-8, я думаю, вам говорить не надо. Вот, поэтому никто с тропы не сходит. А те, кто случайно сходили, они подтверждают, что они видели остатки древних сооружений, которых, в принципе, вот даже теоретически не должно быть в центре Сибири, потому что это глухие места, где никто никогда не жил. Это, как у нас говорят, земля не историческая. А это не так. Вот. Поэтому у меня есть тайная мечта. Ну, она не тайная, она просто заветная мечта. Все-таки найти единомышленников в Русском географическом обществе, которые все-таки помогут осуществить поиски, организовать экспедицию, привлечь к этому средства государственные, потому что государство наше должно быть в первую очередь заинтересовано вот именно восстановлением подлинной нашей истории. Да, Александр Громович.
Ну, во-первых, у вас уже один, скажем так, товарищ по Русскому географическому обществу есть, это Владимир Викторович Прусаков. Он является действительным членом Русского географического общества.
Вы не то поверите.
Мы обязательно вот это вот просто вот на всех наших ресурсах дадим, что мы ищем команду, скажем так, единомышленников, которая сможет такую экспедицию организовать. Я хотел бы вас спросить один очень важный вопрос, который волнует на самом деле многих. Как перекликаются два таких мощных понятия, да, по смыслам, как Русь-Орда и Тартария?
Ну, Русь-Орда – это термин искусственный, введенный, насколько я знаю, Анатолием Тимофеевичем Фоменко, для того, чтобы дать какое-то определение, чтобы было с чем оперировать, потому что непонятно, как эту вещь назвать. Русь-Орда можно этот термин использовать условно, примерно так же, как мы используем термин «славяне», потому что такого народа вообще-то не существует. Это термин, введенный в конце XVIII века для того, чтобы каким-либо образом выделить вот группу племен, имеющих одинаковый язык, одинаковые обычаи, культуру, то есть наиболее характерные признаки, которые вот определяют именно народ, вот каким-то определили одним общим понятием. И тогда ввели вот это понятие «славяне». Хотя вот его в действительности никогда не существовало раньше. Поэтому говорить о древних славянах – это то же самое, что говорить о древних, например, эстонцах. Потому что древности эстонцев не было. Не потому, что таких людей не было. Племена-то эстов существовали. Их еще по-другому называли «чуть». Вот, ну, было, соседи их по-разному называли. Народ такой был всегда. Но как этнос сформировавшийся, он был определен только в 90-х годах 18 века. Также и славяне чуть-чуть пораньше его определили, вот в конце 18 века. Но такого этноса вообще, в принципе, не существует. Это группа племен, искусственно объединенная одним названием для удобства. Точно так же, как на Северном Кавказе. У нас объединили множество различных племен и народов одним общим понятием – черкесы. И все. Ну, если видите, что вот идет в бурке с кинжалом на поясе – все, черкес. что там заморачиваться и выяснять, кто он, адык он или абзых, или кто там еще. Ну, вот так вот, просто для упрощения, для удобства, так скажем, пользователя. Больше никакой разницы вот нету. И Великая Тартария, она была, вот я вот повторюсь, конфедерацией, которая не имеет никакого отношения к понятию выдающегося чего-то. У нас сегодня люди, забыв русский родной язык, одни обижаются, почему их называют малоросами. А что это мы малоросы? Они себя называют великороссами, а нас малоросами. Мы что, хуже, что ли? Да не хуже. Вы просто на карту посмотрите. Вот Малая Русия, а вот Великая Русия. А что такое Великая? Это не значит выдающаяся, как мы сейчас это понимаем. А в языке, русском языке 19 века Великая – это было синонимом большого. Это размер имеется. И Тартария была великая не потому, что она великая империя, там, а потому что она была большой по размеру. Причем, когда перестало существовать единое государство, вот, ну, не протогосударство Великая Тартария, выделилась Европа, потом выделилась независимая Тартария, Малая Тартария, еще был целый ряд, Московская Тартария, еще ряд был государств, которые, образований таких вот, которые носили, унаследовали от протогосударства часть названия. Так вот, Великая Тартария – это вот та территория, которая была за нынешним Уралом. Но надо помнить, что Урал тоже – это не Урал, это горы Имао назывались они. Потом они назывались Яицкими горами или просто Камнем. Вот. Так вот, за камнем, вот этой территории до Аляски, до самой, это все была Великая Тартария. А независимая Тартария – это территория Туркестана, которая потом получила название Золотой Орды. Вот это была Золотая Орда. Русь Ордой могли называть какое-то время какие-то отдельные представители Московскую Орду или Московскую Тартарию. Но сейчас уже мало кто помнит о том, что существовала, допустим, еще Белая Орда на территории современной Липецкой области, которая простиралась от Липецка и вплоть до Балтики, до Литвы. Поэтому ее иногда называли Липецк-Литовская Белая Орда. Да. И еще была Синяя Орда на территории современной Астрахани и Цареграда, которые сейчас на нас носят имя Волгограда или Сталинграда. Я думаю, что вот, расставив вот эти вот акценты, становится немножко понятнее, что значит Великая, что значит Орда и так далее.
Вопрос можно?
Да.
Вот, ну, на самом деле мы вас можем слушать бесконечно, чтобы было понятно. Я думаю, что сегодня мы снимем первую серию, потому что вот знаний про Тартарию, на самом деле, легенд много, а знаний как таковых, да, базовых, нет, ну понятно, да, теперь благодаря вашим объяснениям понимаем, что они так вот систематически вычеркивались из нашего этого самого культурного кода, хотя внутри мы это сохранили. Я знаю, что у Владимира Викторовича есть вопрос, вот, а мы, я его все время как-то вот перебиваю. Пожалуйста, Владимир Викторович.
Александр Гарунович, вот идея, которую мы услышали вместе с Русским географическим обществом, туда поехать, во всем разобраться, мне очень по душе. Тем более я в Русском географическом обществе, как это не покажется странным, в комиссии исторической географии. Вот. Поэтому я думаю, что это очень интересно для нашего большого, огромного коллектива, очень интересное, так сказать, дело, занятие. Единственное, только там эти летают вот эти комары, вот такие эти мошки, вот такой гнус. Но у меня, кстати, есть рецепт, который просто все это нам позволит все там раскопать, разобраться. Вот. Вопросов у меня нет, потому что их до бесконечности. Единственное, что еще хочу сказать, Андрей, вот когда упоминал вот эти карты, где разъединена была, ну, справа и слева от Урала вот эти вот моря, вот как раз Гросвальд в своей книге, которую я прислал, он и описывает. Он это географ, геолог, его обязательно нужно прочитать. Главному тартароведу страны обязательно. Он просто задал вопрос себе, простой обычный вопрос. Вот как по физике в 8 классе мы же проходили эту задачу. Бассейн в одну трубу втекает, в другую вытекает. Он задал вопрос. Смотрим на карту. Северный Ледовитый океан. Атлантика. Втекает труба. Вот такой-то объем известной воды. Вытекает. Берингов пролив. Вот такая маленькая труба, куда все девается. И вот он нашел ответ на этот вопрос. И не только нашел, он ответ не только теоретический, но и практический. Он там десятилетиями как раз вот по этой самой Западной Сибири, он все исходил и всем объяснил. И вот там как раз все следы, все эти есть.
Ну вот видите, все складывается же. Отдельные вот исследователи... Вот пришли к одним и тем же, в принципе, выводам с разных сторон. Географ с одной стороны, геолог с другой стороны, историки тоже. Я напомню, что наш великий историк Лев
Гумилев,
он то, что я сейчас рассказываю, он все это уже рассказал 40 лет назад. Он не мог, просто вот во времена Советского Союза ему не давали вообще какой-либо возможности излагать мнение, отличное от официального. И поэтому он говорил об этом только на лекциях. Те, кто на его лекциях присутствовал, они все это знают, они все это видели и слышали. Я лично знаю нескольких человек, которые были постоянными слушателями Гумилева. Они набивались там в его аудиторию в Ленинградском государственном университете. Вот друг на друге сидели. На Битлз столько народу не приходило послушать, как на лекции Гумилева, где он рассказывал о великих моголах, могулах, о Чингисхане, о Тартарии, о Тангуте. Вот эти все названия, которые нам сегодня кажутся экзотическими совершенно, они все наши. Они все наши от плоти и крови. Поэтому мы даже вот на уровне вот генной памяти, наверное, вот у нас начинает просыпаться, мы начинаем понимать. Вот я, например, начал понимать язык могулов легко, понимаете, вот легко, потому что современные тюркские языки, если знать их, вот какие-то отдельные слова, уже сразу понятно, что это тоже все наше. Мне совершенно понятно, что такое ак, мне понятно, что такое кара, что такое ал, что такое биш и так далее. Я сам родился в поселке Кадыкчан. Я долгое время пытался найти, вычислить этимологию этого слова, и пришло все совершенно с другой стороны, откуда меньше всего ожидал. Это действительно слово не ивенское, потому что у ивенов нету таких слов, ну, у местного населения на Колыме. Зато такие слова есть у тех народов, которые сегодня обозваны тюркскими, но они не тюркскими. Это просто наша параллельная ветвь со славянами, и их язык выделился и обособился благодаря Корану. Когда они приняли магометанство, у них язык вообще стал совершенно другим. А в принципе это все было одно. И вы понимаете, когда тебе попадается в летописи упоминание хана с именем «Угадай», по-моему, вопросы отпадают сами собой. А он не один. Я, значит, собрал коллекцию маленькую такую, имен татарских якобы. «Угадай, хан». «Убегай, хан! Кучубей!» Он не только хан был Кучубей. Такой персонаж у нас известен из собрания летописи о Дмитрии Донском. То есть это Куликово поле. А? Вот. «Поджигай!» Это прозвища, которые превратились в имена. И вот именно такие вот повелительного склонения прозвища, они были распространены. Бей, догоняй, Кучубей, угадай и так далее. Кстати, хан Угадай был настолько великой личностью, что он вошел в историю и официальную, только его имя исковеркали и назвали Удыгеем. А он не был Удыгеем, он был Угадаем. И, кстати говоря, вот тот самый академик Миллер, который на самом деле все-таки Федор Иванович Мюллер, которого все клянут как исказителя русской истории, он прекрасно все знал. И он в своих книгах о Сибирском царстве писал про хана Угадая, а не Удыгея. Вы понимаете? Вот. Эти вещи, они на самом деле очень простые. Они лежат на поверхности. Достаточно просто вот сбросить эту пелену, вот этот морок, который нам вот с детских времен, со школьной парты нам в головы вот напихали. и все становится на свои места, все становится ясным и понятным, и простым, самое главное. Не надо что-то думать.
Андрей Викторович, с вами можно говорить, я еще раз говорю, очень бесконечно, но, к большому сожалению, наше время подходит к концу. Я вас очень прошу, выполните, пожалуйста, я сейчас, наверное, выражу просьбу, но 90% слушателей нашей школы. Мы вас очень просим, давайте мы с вами встретимся еще раз обязательно, потому что нам этот разговор надо продолжить. Я еще вас не спросил про то, значит, ну я просто тут к одному занятию к лекции готовился, ну, набрел в интернете очень много картинок, где описано быт, внешний вид, тартар, значит, их там одежду, оружие, как они скакали и все прочее. И эти картинки все были нарисованы вот вроде бы в недавнем нашем прошлом, да, ну вот руку можно протянуть там на 150 лет назад, и это, оказывается, все как-то было. Люди же чего-то рисовали, они же не из головы это придумали, да, там?
Да, да.
Причем
да.
Есть одна картинка, и там, значит, калмыки, понятно, они вроде бы есть. Тартарцы. А где тартарцы? Они же вроде бы были, они же не могли исчезнуть с лица земли просто так, понимаете? Поэтому вот, Владимир Викторович, я тоже очень прошу, как действительно члена географического общества. Пожалуйста, Владимир Викторович. Организуйте нам еще одну встречу с Андреем Викторовичем, потому что это все безумно интересно. А самое главное, это востребовано. Люди, народ хочет знать о себе правду. Это очень важно. Со своей стороны, я благодарю, но слово Владимиру Викторовичу, да.
Мы будем дружить большими коллективами. У Андрея Галикжанского тоже огромный свой этих коллектив, как их назвать, тартаропоследователями, да. Кстати, я хотел показать книгу свою. Покажи нашим зрителям.
А, да, кстати, покажите книгу вашу.
Да, вот я хотел, чтобы было понятно. В продаже есть эта книга. Ну, наверное, не во всех городах, но мне писали даже из Киева, что в Киеве покупали ее. Называется «Малая энциклопедия большой Тартарии». Я не случайно выбрал слово «большой», а не «великий», чтобы людям было понятно, что «великая» — это не значит «выдающийся», просто «большой Тартарии». И здесь у меня три символа. Это символы, которые вот, являются продолжением один другого. Сначала государственным знаком Великой Тартарии, символом, был грифон, или его еще иначе называли гриф. Затем у нас появился орел. Но причем орел, он просто сменил грифа. Наш родной цвет, вот такой же цвет, как цвет первого тома моей книги. Их всего три. Это золотое поле, и на золотом поле черный грифон крылатый. Затем черный грифон уступил свое место двуглавому черному орлу, а впоследствии золотой фон был заменен на красный, но красный или алый, красный это неправильное слово, красный это значит красивый со старорусского, а у нас применялось слово «червоный» или «кумач» или «алый». «Алый» — это тоже тюркское слово, которое вот того языка, на котором говорил Чингисхан. «Алый цвет» — это цвет военных. «Золотой цвет» олицетворял высшую власть. «Алый цвет» — олицетворение военной власти. Князья носили алые накидки, плащи. Это человек, который обладал властью объявлять войну и мир, кто обладал правом казнить преступников, носил плащ алого цвета. Поэтому советский флаг – это правопреемник, это, можно сказать, военная ипостась гражданской Тартарии. Более того скажу, Советский Союз был самым последовательным в делах восстановления Великой Тартарии. Изначально надо понимать, что Советский Союз имеет несколько эпох. И когда говорим о Советском Союзе, нужно выделять, какой именно Советский Союз. Тот, который был при Брежневе, тот, который был при Сталине или при Троцком. Так вот, при Троцком это был и Ленине, да, был создан первый вариант Советского Союза, который был военным. Дальше Сталин очистил страну от этих кровавых упырей, которые вергли страну в хаос, и начал строить Великую Тартарию, но под названием Советский Союз. Потому что Советский Союз, он в принципе повторил все принципы государственного устройства и идеологии именно Великой Тартарии. Вот. Поэтому мы все можно считать, ну, считаемся все-таки тартарами немножко из прошлого.
Ну, на этой оптимистической ноте мы поблагодарим вас, всех слушателей нашей школы тартарцев, так мы себя теперь будем называть. Ты кто? А то придумали там различия всякие, вот там бодаются между собой. Мы все тартарцы, понятно. Чем больше мы тартарцы, тем мы, скажем так, сильнее. Спасибо вам огромное. Наилучших пожеланий вам, вашей семье, вашим близким. Здоровья крепкого, сейчас это крайне важно. И я очень надеюсь, что все-таки эта экспедиция знаменитая состоится, и мы сможем с ней все принять участие и увидеть своими глазами вот признаки или следы того величия. Спасибо огромное, Андрей Викторович, спасибо за эту встречу. Я очень рад знакомству. Спасибо, дорогие слушатели. Всего вам самого доброго. До свидания.
И большое спасибо Михаилу Юрьевичу Лермонтову.
За организацию этой встречи, да. Михаил Юрьевич, огромное спасибо.
Он попросил нас пригласить в гости главного тартароведа России и мира. Все, спасибо, Андрей.